ну, дорогие друзья, значит, сегодня мы с вами такую замечательную дату отмечаем, да, день рождения Пушкина, и находимся, у нас фактически сегодня сочельник, в некотором смысле, дня рождения Николая Федоровича Федорова. Вот это удивительным образом эти две личности, эти два деятеля русской культуры, писатель и мыслитель, они вот так вот сошлись, в том числе и во времени, в дате рождения. Потому что, ну, мы знаем, что Пушкин родился 26 мая 1799 года, да, по старому стилю Федоров, 26 мая 1829 года. То есть дата рождения одна, но когда мы переводим с вами на новый стиль, то мы получаем разницу в один день, как вы понимаете, потому что мы прибавляем 12 дней в 18 веке, и дальше мы начинаем прибавлять 13 дней, поэтому в конечном итоге по новому стилю дни рождения разошлись. Но по старому стилю они родились в один день, 26 мая. И у нас в истории работы музея библиотеки Федорова было несколько таких попыток как-то сопрячь две эти фигуры, сопрячь два эти образа, писателя и мыслителя. Тем более, что, собственно, повод для этого дал сам Федоров, который в 1899 году, когда праздновался юбилей Пушкина, вот этот самый столетний юбилей Пушкина, он написал серию таких заметок, но они не вышли в печать, но они сохранились в его архиве, они опубликованы в третьем томе как раз «Философии общего дела» к пушкинскому юбилею. И, собственно, я вот свою сегодняшнюю лекцию, а говорить мы будем о том, как образ Пушкина выстраивался в сознании одного из, собственно, самых ярких деятелей уже вот федоровианы 20 века, то есть Александра Константиновича Горского, философа, поэта, эстетика, очень много сделавшего в том числе и для анализа наследия Федорова, для его введения в современность. Он в 20-е годы написал целую серию таких очерков «Николай Федорович Федоров и современность». Так вот, прежде чем говорить о том, как Горский понимал Федорова, конечно, на мой взгляд, важно сказать, как понимал Пушкин и сам Федоров, тем более, что при том, что вот эти заметки о Пушкине, они были не опубликованы, то есть в 1899 году они были написаны, и они не вошли вот в тот двухтомник «Философии общего дела», которым пользовались все деятели Серебряного века и потом 20 века, то есть они туда не вошли. И как бы мы можем сказать, ну а что Горский, он, наверное, не был с ними знаком. На самом деле он знаком с ними был. Дело в том, что ученики Федорова, Кожевников и Петерсона, они подготовили, фактически начали работу в 16 году над подготовкой к печати третьего тома «Философии общего дела». И как раз там, вот среди этих материалов, были и вот эти заметки и письма о Пушкине. То есть и Горский в начале 20-х годов, ну, третий том, как вы знаете, так и не вышел из печати, это было связано с кончиной обоих издателей, со смертью сначала Кожевникова, потом Петерсона, дальше началась революция. В революцию, как вы понимаете, ничего напечатать, тем более столь толстое, как третий том «Философии общего дела», было невозможно. И тогда Петерсон передал, собственно, вот материалы третьего тома своему сыну. У него вообще было 16 детей, но как-то вот унаследовал эту любовь к Федорову только один сын. Хотя все, в общем, Федорова любили, с ним общались, он, так сказать, им помогал, они его глубоко чтили, дети Петерсона. Но вот из так вот как-то унаследовал любовь к Федорову, и прежде всего понимание вообще его масштаба и интерес к его учению, только Михаил Николаевич Петерсон. Михаил Николаевич Петерсон – знаменитый лингвист, как вы знаете. Это вообще известнейший филолог 20 века. И именно ему, вот Михаилу Николаевичу Петерсону, в 1918 году Петерсон отдает все материалы вот к третьему тому «Философии общего дела». Он передает ему портфель. Передача эта произошла в Подольске, где жил Петерсон вот с 14 по 18 год. И он отдал ему эти рукописи. И они хранились в 20-е годы у Петерсона. И вот когда в Москву в 22-м году приехал Горский из Одессы, и потом приехал Николай Александрович Ситницкий, они, естественно, стали интересоваться идеями Федорова, потому что они были такими убежденными сторонниками этих идей. И они, естественно, стали искать, у кого могут быть материалы третьего тома. Первым делом они обратились к вдове Владимира Александровича Кожевникова, и она их направила к Михаилу Николаевичу Петерсону. И, собственно, началось их общение с Михаилом Николаевичем Петерсоном, когда собственно, вот рукописи Федорова, эти они читали, и потом даже хотели их издавать, там перепечатывали и так далее. То есть вот тогда Горский впервые познакомился с этими заметками Федорова о Пушкине. Значит, чем они интересны? Они интересны тем, что в отличие от вот таких расхожих и абсолютно выхолощенных уже, в общем, к концу XIX века формул «Пушкин – наше все», или вот такой вот эстетизации поэзии Пушкина, мы знаем, что, собственно, деятели чистого искусства, да, сторонники идеи чистого искусства, то есть такой вот как бы практической незаинтересованности творца и принципиальные противники всякой идеи вообще утилитарности художественного творчества и какого-то его участия в общей жизни и в социальной жизни человечества, они, как бы, так сказать, Пушкина, вот с его знаменитым «Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв, мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв», они это выставляли как некий, так сказать, манифест, собственно, вот подлинного искусства. Это как бы одна была точка зрения на Пушкина. Вторая вот это такое всеобъемлющее «Пушкин – наше все», которое в сущности «Пушкин – наше все и ничего». Вот, потому что за этим, в общем, по большому счету ничего не стояло. Вот. И первым, наверное, вот во второй половине XIX века попытался как-то нащупать вот существо, все-таки подлинное существо Пушкина, Достоевский, как вы помните, в «Пушкинской речи», когда вот он заговорил о русском скитальце, он заговорил о всемирной отзывчивости творчества Пушкина и о том, что фактически поставил Пушкина где-то в основании русской идеи. То есть творец русской идеи для Достоевского Пушкин. Как это не парадоксально, скажем, звучало для тех же, между прочим, славянофилов, которые к Пушкину предъявляли очень много претензий. Скажем, и старшие славянофилы, да и младшие славянофилы, тот же Иван Аксаков. А вот Достоевский ставит Пушкина как вот некое средоточие русской идеи, как идеи всечеловеческой и всемирной. То есть, в некотором смысле, говоря современным языком, она обозначает нам планетарное содержание поэзии Пушкина. Вот это сделал Достоевский в своей знаменитой «Пушкинской речи». А потом был вот этот самый юбилей, который, ну, понимаете, такой юбилей? Что такое юбилей еще в такой торгово-промышленной цивилизации, в которой как бы действует формула, так сказать, рекламы, продвижения каких-то, так сказать, торгово-промышленных нужд, вот, необходимость извлечения прибыли и прочее. То есть вот этот пушкинский юбилей, он стал таким толчком к абсолютно вот к какому-то валу вот этой самой как бы индустрии, торгово-промышленной индустрии, связанной с именем Пушкина. Когда вот имя Пушкина, она превратилась в такой бренд. То есть там конфеты Пушкин, сигареты Пушкин и так далее. Пушкин там всюду вообще на всех рекламах присутствовал. Вот. При этом, значит, естественно, возбудились все, так сказать, творческие общества и общество любителей российской словесности, и там, так сказать, пушкинистика, естественно, там изучение биографии Пушкина, издание сочинений и так далее. Вот. И проводились всякие, так сказать, пушкинские дни, литературные чтения, пушкинские вечера. И вот Федоров, на это все смотря и реагируя, он задает одним самым простым вопросом. Он говорит, вот что вот, он пишет такую заметку, что крылось за пушкинским юбилеем. И он говорит о том, что вот будут пушкинские вечера, будут пушкинские целые дни. Вот. В столетнюю годовщину поэта, конечно, напомнить, что поэт очень сожалел, что ему суждено родиться в России. Ну, вы помните, да, там, черт догадал мне родиться в России с умом и талантом, да. Что климат севера ему вреден, что на юг посылали его воевать саранчой, что пожаловали в придворные юнкера, что собирался он бежать и никогда в проклятую Русь не вернется, то есть как бы такой Пушкин, как некий Жукин, идеолог русского западничества, и забудут о главном, о великом вопросе, который он задал, как вы знаете, в день своего рождения, вот в этом знаменитом стихотворении «Дар напрасно дал случайно, жизнь зачем-то мне дана». То есть вопрос о цели и смысле жизни. Главный вообще для Федорова вопрос, который задает себе человек, и задает каждый человек, и каждая эпоха, и каждое время, там, вне зависимости от политической идеологической окраски, от формы правления, от экономической ситуации. Вот каждое время и каждый человек задает себе этот вопрос. Вот жизнь зачем-то мне дана? Чем наполнить сердце? Какое дело дать праздному уму? Вот он эти вопросы Пушкина транслирует и говорит, очевидно, поэзия не скрывала от него жизненного горя или зла. И если для поэта дело заменяется словом, то потому и поставлен им вопрос о жизни. Интересно, что вот этот юбилей 1899 года, он совпал с неурожаем в России. Но мы знаем, что Федоров всегда говорил о вот этом самом естественном пауперизме, да, естественных природных бедствиях, которые как бы постоянно напоминают о человеку о зыбкости его существования, существования вообще цивилизации. То есть вот всякие естественные вот стихийные катаклизмы, будь то голод, эпидемии, наводнения, или вот как сейчас, да, мы бесконечно видим, как вот, так сказать, метутся вот эти атмосферические потоки, да, и уже сколько уже жертв в результате этих вот ураганов, смерчей, этих стихийных бедствий, они как бы обнажают вот эту зыбкость и мишурность цивилизации, которая кажется, что она властвует на природу, что кажется, она как бы уже держит в руках все ключи мира, но на самом деле она ничем не владеет. Вот, как говорил апостол Павел, да, бедный я человек, вот, ничем я не владею. И вот Федоров говорит, вот полный неурожай текущего года, и при этом вот такие вот, так сказать, пляски по поводу Пушкина, значит, причитания и так далее. А главного в Пушкине, того, что он обращает к своим современникам, вот этот вопрос о цели и смысле жизни, он не понимает. Более того, он задается вопросом, что вообще такое смысл юбилея. Что такое, к чему он наш обращает? Он говорит, если мы обратимся к народному сознанию, ну как вот в народном сознании, да, в крестьянском сознании, в традиционном сознании, вообще смысл юбилея. Он говорит, народ юбилейное чествование назвал бы панихидой. То есть что мы делаем в дни кончины, ну, наших близких? Мы идем в храм, заказываем панихиду, молимся, идем на кладбище, то есть это поминовение. И он говорит, что вот этот смысл поминовения, в котором, естественно, для Федорова заткан воскресительный смысл, то есть это дело любви, которое обращено прежде всего к воскресительному чаю. Вот это тоже с его точки зрения абсолютно выхлощено. Ну и, соответственно, дальше он вот уже анализирует творчество Пушкина, вот как раз как действительно первого поэта, который вот в XIX веке задает этот вектор разговора литературе о цели и смысле. И, собственно, именно этим для Федорова и оправдано вообще содержание литературы и миссия литературы. Ну вот это Федоров, это, значит, 1899 год, Горский знакомился с этими отрывками, но познакомился он с ними в 20-е годы. А его, конечно, интерес к творчеству Пушкина раньше, безусловно, сложился. Ну, я не знаю, насколько вы знакомы с его биографией, я, может быть, несколько слов тоже о ней скажу. Очень яркая фигура, младший современник Блока, Белого, Вячеслава Иванова. И вот, собственно, то, что он младший современник, сыграл некоторую роковую роль для судьбы его наследия. Потому что если вот эти творцы, они вошли в литературу еще в 90-е годы, в конце 90-х, так сказать, состоялись, то Горский, собственно, родившись в 1886 году, он мало чего успел, вот еще до революции. Хотя весь вырастал, собственно, вот из культуры Серебряного века, для которой было три кита, на самом деле, таких вот идейных и творческих кита. Это творчество Достоевского, Владимира Соловьева, естественно, вот с его концепцией теургического искусства, и, как ни странно, Федорова, потому что Федорова издают именно в 1907, ну, шестой там был на титул, на самом деле, в 7-13 годах. Пишутся о нем работы, пишет о нем Кожевников, пишет о нем Бердяев, Булгаков, другие. То есть вот Федоров, колоссальный интерес к Федорову присутствует. И, собственно, его художественные эстетические концепции, в основе которых как раз идея искусства как преображение творчества жизни, вообще мысль о том, что художественный акт, он не должен, скажем, в отличие, вот опять же, от сторонников идеи чистого искусства, да, замыкаться только совершенно эстетической реальностью. Но он и не должен, как для сторонников утилитарного искусства, да, вспоминаем там того же Добролюбова, уходить вот в некое такое служение искусству вот этой самой прозе жизни, и в этом смысле как бы обесценивание профанации искусства. Но художественный акт он должен выводить к преображению творчества жизни, он должен выводить к жизни творчества, он должен быть воскресительным. Ну и мы знаем, что у Федорова это одна из ключевых таких идей, вот идея искусства как воскрешение, как воскресительного акта. То есть искусство, и это вот, значит, одна идея, вот эта воскресительная сущность искусства. Я должна это коротко проговорить, потому что иначе будет непонятно, что делает Горский вообще, вот, собственно, и с Пушкиным, и не только с Пушкиным. Вот, значит, вот эта воскресительная сущность художественного акта, который Федоров начинает, как вы понимаете, с начала искусства, в основе которого, да, попытка человека, укладывающего умершего в землю, восстановить его в виде памятника, да, и искусство как, так сказать, стремление остановить время и воссоздать образ. Да? И с другой стороны, идеи Владимира. Да, и при этом еще у Федорова есть очень важная такая черта, которую вот он видит в искусстве, это проективность искусства. То есть искусство, которое есть творчество идеала. Искусство, которое способно нарисовать совершенный образ. И искусство, которое дает, оформляет материю, дает ей совершенную форму. И поэтому, собственно, в его философии общего дела вообще вот этот вот трехчлен религия, наука, искусство, он как раз как бы центрируется на искусстве. У него даже, когда есть такая работа, вопрос о заглавии, когда он задает вопрос, чем, под каким названием объединить все статьи и статейки, он говорит, искусство как игра и как дело. То есть вот искусство придает колоссальное значение. Только искусство, опять же, должно фактически в союзе с наукой и всеми другими областями человеческого творчества быть уже жизнетворчеством, быть преображающим мир. И человека, и в последней своей работе «Супраморализм» 1902 года, поздняя работа, там он как раз пишет, рисует образ будущего искусства, поприщем которого будет уже, так сказать, не мир воображения, фантазия, а вся вселенная, да, все эти ныне холодные, как бы бездушно на нас смотрящие звездные миры, которые вот человеческий род, как многоединый художник, там вот такое появляется у него выражение, то есть человеческий род, как многоединый художник мироздания, будет, собственно, вот воплощен. Это вот одно. Дальше Владимир Соловьев, который очень много, опять же, взял у Федорова, у которого, собственно, в работе «Общий смысл искусства» у него, значит, искусство с одной стороны, это прямо идет от Федорова, должно быть тоже преображающим бытие, это как бы главная задача искусства, стать переходом и связующим звеном между красотой природы и красотой будущей жизни. То есть искусство – это мост, искусство – это вектор движения, это то, что осуществляет этот переход от мира, каков он есть, к миру, каков он должен быть. Но понятно, что, как говорит сам Соловьев, пока искусство не может исполнить этой задачи, значит, оно ограничивается, и пусть хотя бы будет так, вот этим, опять же, творчеством идеала. То есть быть пророчеством о будущей красоте мира. И вот это все, так сказать, эти основные идеи, они входят в русский серебряный век, и вот, собственно, формируют все это пространство теургических исканий, особенно младых символистов, Блока, Белого, Вячеслава Иванова и других. Вот. Ну, а какое отношение к Пушкину мы все помним. Дальше там у нас возникает футуризм, и дальше что мы слышим? Сбросим Пушкина и там и т.д. с парохода современности. То есть Пушкин, в общем, он воспринимается как что-то совершенно несовременное. Хотя при этом, как бы, то есть вот, собственно, творцами Серебряного века, у них какие-то совершенно другие в это время кумиры. Потому что кумиры кто? Владимир Соловьев. Ну, понятно, да, то есть Соловьевская, вот эта Соловьевская поэзия, это его встреча с этой вечной женственностью, там, все это приходит в Блоку, понимаете, там, к Белому, все они там бредят Соловьевым. Тютчева открывают в это время. Тютчева тоже открывают как символиста, фактически. И вот это вот философское содержание творчества Тютчева, метафизика Тютчева, вот это состояние перед лицом бездны, так сказать, и в то же время вот это ощущение красоты и софийности мира, вот, эта ткань, покров, накинутый над бездной, это вот дневная такая мишурная жизнь, которая так профаническа, и которая так неподлинна и неистинна, и в то же время ночь, как время прозрения, пророчества и так далее. Вот открывают Тютчева. А Пушкина, когда приходит у нас Маяковский, приходит, значит, так сказать, вот уже русский авангард, там вообще Пушкин, он, так сказать, сбрасывается с парохода современности, идет отречение от наследства. Идет как бы попытка совершенно другой язык и другой образ мира установить. При этом, что самое интересное, начало 20 века – это активное развитие пушкинистики. То есть как раз в смысле публикации наследия Пушкина, публикации мемуаров о Пушкине, вообще как бы исследования поэтики Пушкина, творчество Пушкина сделано очень много. Ну, вспомним того же Манзалевского, да? Вспомним Пушкинский дом, который образуется, Пушкинская комиссия. Это все создается в Серебряном веке. Там начинаются труды Пушкинской комиссии и так далее. Стиховеды, они очень активно исследуют творчество Пушкина, там разбирают ритмику его и так далее. То есть идет вот такое немножко то, что сделал Сальери, когда он поверил алгебре и гармонии. Вот творчество Пушкина, оно фактически поверяется алгебре в это время. То есть вот это вот происходит. И в то же время происходит, да, и при этом, естественно, что еще входит, что актуально для какого-то такого идейного пространства и поля исканий, это фрейдизм. Вот это вот уже как бы важная такая составляющая, которая здесь нам важна. Фрейд публикуется, как вы понимаете, и очень активно, труды Фрейда. Они входят в десятые годы, особенно активно вообще вот в русское такое культурное пространство. Значит, там идет активная популяризация работ Фрейда и его школы, Абрагам, Адлер, Закс, Ранг, Штекель и так далее. Вот. И что такое, собственно, вот... Да, и вы знаете, что в психоанализе занимает ведь огромное место исследование творческого акта. Но как он там исследуется? Собственно, вот некой такой специфики творчества, тайны творчества, психоанализ не постигает. Это тоже самая попытка поверить алгебре в гармонию и музыку разъять как труп. Потому что психоанализ для вообще вот этого идейного пространства 20 века, он играл ту же самую роль, которую играл в середине 19 века позитивизм. Потому что, ну что такое психоанализ? Действительно, если вы вот будете просто сопоставлять вот психоанализ и позитивизм, то вы увидите, что там один подход к миру и человеку. Почему? Потому что, во-первых, человек берется таким, каков он есть. То есть вообще из его определения человека изгоняется всякая метафизика. Всякое религиозное, так сказать, определение человека, оно здесь вообще не работает. То есть психоанализ, он себя утверждает как такая, естественно, научная медицинская теория, которая абсолютно как бы вообще не имеет никакого отношения ни к какой религиозной сфере. И при этом человек берется во всей дисгармоничности своей натуры. Вот в том самом, о чем говорил Достоевский, там в сердце человек и дьявол с Богом борется. И получается, что вот некое несовершенное переходное состояние, да, вот у Достоевского была такая формула, на земле человек в состоянии переходном. Вот некое это несовершенное состояние, оно берется как норма, объявляется нормой. То есть вот мы берем такого человека, и с этим человеком мы работаем, и мы пытаемся его как-то гармонизовать в пределах его наличной природы. Мы не говорим о том, что он должен преображаться, да? Он не должен, там, как говорил Достоевский, там, каяться, себя созидать, Царство Христово созидать. Он не должен, как говорил Федоров, делать свое тело своим делом. Да? Там, наше тело станет нашим делом и заниматься психофизиологической регуляцией. Он вот должен как-то работать вот с этой своей противоречивой природой, в которой есть такое мощное подсознание, со сферой вытесненных влечений и так далее. Человек, который абсолютно замкнут в тупике пола и так далее. И прочее, прочее, прочее. И вот, собственно, что делает русская мысль вообще с психоанализом, когда он попадает на русскую почву. Она пытается, используя, конечно, какие-то наработки психоанализа, потому что психоанализ многое сделал, безусловно, вообще в понимании, опять же, в попытках понять структуру личности, вообще как бы работу психики, работу подсознания, скажем, анализ сновидений и так далее. Там много чего было сделано. Вообще как бы половую природу человека как-то понять и так далее. Вот беря некий инструментарий психоанализа, вот русские мыслители, особенно русские христианские философы, они вообще совершенно переворачивали, делали совершенно другие выводы. Они делали совершенно другие выводы. И, собственно, некой такой вот вершиной вот этой русской, собственно, если хотите, такой антифрейдовской, да, линии, стала работа Вышеславцева «Этика преображенного Эроса». Но «Этика преображенного Эроса» написана и вышла в свет только в 1930 году. А было ли что-то раньше? Так вот раньше как раз и были работы Горского, которые, вот при том, что вроде бы они неизвестны нам, и неизвестны были уже там в советское время, они не вышли в печать. Но существовала такая вещь, как публичные выступления, доклады и так далее. То есть в некотором смысле вот вторая половина десятых, а особенно начало 20-х годов, это время вот такой вот устной передачи идей. Потому что, собственно, ведь возможности типографские, они уже даже с началом Первой мировой войны, они активно снизились. То есть если вот этот книгоиздательский бум первой половины десятых годов, 900-х, первый план 10-х годов, он существенно урезался и редуцировался вот с началом Первой мировой войны. А уже где-то в 16-м году там был просто мощный дефицит бумаги. Поэтому печатать вообще мало что можно было. Но вот это вот некое духовное творчество, оно шло. И где, так сказать, все это, основные новые, так сказать, наработки, разработки, они проговаривались? Они проговаривались как раз в публичных выступлениях и докладах. И именно как раз, вот как это не парадоксально, на вот вторую половину десятых, я начало 20-х годов, приходится вот некий взрыв, некий бум кружковой жизни в общем в России. Причем во всех городах, не только в столицах. Где, ну понятно, да, там мастодонты были такие, как какие-нибудь там наши писатели и мыслители. А в маленьких городах или в каких-то отдаленных центрах. И вот, скажем, тот же Горский, он с 1912 года, он жил в Одессе. Он жил в Одессе, преподавал там в духовной семинарии, и при этом был абсолютно активнейшим участником литературной и религиозной философской жизни в Одессе. В 1918 году они там создают религиозно-философское общество. До этого он активный участник был такое общество «Хлам», художники, литераторы, артисты и музыканты. Это знаменитый одесский «Хлам», где были и Катаев, где был Юрий Олеша, оттуда вышли Багрицкий, Эдуард и другие. Вот. Он там участвует в «Альманахах», печатается в «Южном музыкальном вестнике». Кстати, очень интересно у него работа. Вот когда-нибудь, может быть, это будет вам интересно. Вообще о Скрябине, о Ребикове и вообще о русской музыке. О синтезе искусств русской музыки. Там много чего он печатает. Но он при этом, вот у него такая натура творческая, очень, очень как бы реагирующая на современность. Он очень много выступает с докладами. То есть он буквально утонул. Он всегда вот в его письмах, он пишет, я буквально утонул. Вот не вылезаю из доклада. То есть он постоянно, он человек был очень вообще творчески открытый, и у него действительно постоянно на станке было очень много тем. И не вылезал из докладов. Поэтому вот многие свои идеи, вот еще в 10-е годы, вот своей этой как бы версии этики преображенного эрса, он ее там называл, ну, там, идея магнитно-облачной преобразовательной эротики, там разные у него были на этот счет определения. Выражена она была в работе 24-го года, огромный очерк. Работа эта, собственно, читалась именно в качестве докладов, потом она ходила по рукам, то есть она тоже была известна. Но вот неким подступом к ней, к этой работе «Огромный очерк», как раз и стала вот та работа о Пушкине, о которой я, в общем, вам буду сейчас рассказывать.